Приветствую, братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня первое воскресенье зимы, и сегодня причастие, в котором мы всегда переживаем важную причастность к Богу. И, конечно же, таинство причастия всегда связывает нашу душу с событиями небесного жертвоприношения. Распятие Иисуса Христа именно как жертву святую, живую, угодную Богу для разумного служения нашего нужно осмысливать подвиг распятия. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот первое, что изрек полный ведения духовного Иоанн Креститель, когда увидел Иисуса Христа и узнал в нем своего сродника, родственника. Тем самым вновь и вновь показав и свою духовную просветленность, богоизбранность, ибо ему было сказано, что он будет предтечей пред ним. Иисус Христос потом скажет об Иоанне Крестителе, что нет более великого из рожденных женами. Помните? Это удивительно. Потому что об Иоанне Крестителе сказано так мало. А Иисус удостоил его чести, сказав о человеке, который сделал так много. Но говорю вам, что нет более великого из рожденных женами. Нет более великого, даже если сравнивать с Авраамом, который для всех иудеев является такой же величиной, как для христиан Иисус Христос, потому что именно завет с Авраамом стал основанием сохранения, выживания и благословения израильского народа. Нет более великого, если сравнивать с Моисеем. Хотя Моисей – это величина. Когда иудеи спорили с Иисусом Христом, те периодически говорили: мы дети Авраама, или мы Моисеевы дети, ученики, мы дети Авраама, ученики Моисея. Да, потому что Моисей – это величина, который свою жизнью подвигом показал, насколько глубокому богопознанию он пришел, насколько глубокую трансформацию он пережил. 10 заповедей через него, 5 книг основных, которые по сей день являются священными книгами для иудеев, Тора, для христиан. И вы знаете, в Коране можно увидеть параллели с пятикнижьем. Но об Иоанне Крестителе сказано: нет более великого. И сколько бы мы ни перечисляли пророков, которых мы помним, чтим, Исаия, Иеремия, Иезекииль, и восхищаться их самоотверженностью, их просвещенностью, степенью богопознания, но вспоминая слова Иисуса Христа об Иоанне Крестителе: нет более великого из рожденных женами, мы только сможем догадываться, насколько это действительно пред Богом великий человек. Вот это, в общем-то, наглядный пример. Иоанн Креститель и весь сон уважаемых Божьих людей, которых мы перечислили, о которых можно бесконечно говорить. Вот иллюстрация Божьего взгляда. То, что для людей бывает ценно важно, бывает менее важно пред Богом. И жизнь Иоанна Крестителя, она, знаете, как падающая звезда, как комета. Он такой вспышкой пролетел на небосводе богослужения, служения Богу людям. И озарил их светом указания. Можно сказать, что Иоанн Креститель — это такая пророческая версия Вифлеемской звезды. Астрономы гадают и указывают, что Вифлеемская звезда — это вот планетарное событие, там сошлись планеты, такие-сякие. Может быть. Но мне всегда удивляло, как эта звезда привела людей, мудрецов, странников, которые не пользовались ни навигацией, у которых не было ни адреса, ни места. Именно поэтому они, приходя в Иерусалим, спрашивали, где, скажите, где? Они вообще ничего не знают. Они не знали, но ориентировались на эту звезду и нашли. И нашли. Было что-то все-таки в этой звезде чудесное. Хотя, вероятно, это было связано с небесным событием. Так вот, Иоанн Креститель – это как Вифлеемская звезда. Его жизнь была посвящена тому, чтобы указать на того, о ком он сказал. «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец. Предтеча Иоаннос Баптистос. Для евангельских христиан-баптистов Иоанн Креститель, ну, просто не может быть обычной личности. Потому что крестящий во имя Господне стал прообразом вот того служителя, который срисовали те первые евангельские христиане-баптисты. Точнее, баптисты, честно говоря. Сначала были баптисты, потом возникли параллельные евангельские христиане, а потом в советское время объединили евангельских христиан и баптистов, потому что вероучение-то, по сути, ну, оно простое. Читаем Библию, живем по ней. Вот. Практики были другие, просто баптистское движение, оно развивалось на Кавказе, в Украине. А евангельское движение среди знати, аристократии в Петербурге. Итак, мы сейчас говорим, евангельские христиане и баптисты были для того, чтобы, наверное, контролировать лучше советская власть. В 60-е предписала двум союзам быть одним. Их объединили. И назывались евангельские христиане и баптисты. Потом и убрали, назвали черточку, потому что где-то вот по сути одно и то же. Ну, это как нас соорганизовали. Поначалу это были баптисты, крещенцы. Крещенцы, которые в России возникли потому, что, видя как крещенные люди, называвшие себя правильно славящими в Бога, я, конечно, не намекаю ни на какую конфессию, я про людей. Как люди, которые считают себя правильно славящими Бога, крещенные, но живут ужасно. Пьют, бьют, матерятся, воруют. Но крестятся при этом, Баптисты. Именно баптисты, читая Библию, крестив себя самих, стали стараться жить по Писанию. Только Христос, только Писание. Жизнь по Евангелию. И для нас, как, в общем-то, наследников первооткрывателей баптистов, личность Иоанна Крестителя является особой дорогой сердцу, потому что он тоже в те времена исполнил очень особую миссию. Он указывал на Агнца Божьего и готовил людей к тому, чтобы они были приготовлены. Готовил кого? Не к язычникам же он пошел, не к неверующим, а к правильно славящим иудеям. Правильно? Кто были его первые слушатели? Правильно славящие иудеи. И с какой проповедью он к ним обратился? Да покайтесь вы. Приготовьтесь, научитесь чувствовать себя неспособными наследовать Царство Божие. Это бывает очень неприятно сердцу верующему. Осознавать, что я со своими годами, как говорят, я 20 лет уже посещаю церковь. Да? Я 20 лет как уверовал, 30 лет. Вот чем больше я связан с церковью, с Библией, с общением, вот опытом христианской жизни, вот с возрастом бывает действительно тяжелее осознать какие-то очень простые вещи. Например, тому, что я в своей душе поклоняюсь идолам. Нет, конечно, я достаточно образован, чтобы не поклоняться вот картинам, изображениям. Но бывает, люди нарисуют себе икону в своей душе, когда убедили себя, что Христос, вот он вот такой. И все, кто верит во Христа, должны быть такими. И начинают всех людей мерить по своему образу, подобию и по своей мерочке. И не понимать, почему разные верующие бывают не похожи на меня, другие. Конечно, разум находит тексты Писания, которые говорят, да-да, ты прав, все должны быть вот такими верующими. Но вот, друзья, именно так думали иудеи. Иудей, ну, говорят, просыпаясь, мужчина иудей возносил молитву Богу за то, что слава тебе, Господи, что ты не сделал меня язычником, женщиной и мытарем. Чувствуете, да? И в этой молитвенной фразе выражается все вот этот снобизм, вот это высокомерие правильно славящего иудея, который приносил десятину. И был, кстати, очень верен в десятину. Ему не надо было в чате напоминать о том, что братья и сестры, принесите десятины, потому что это было святое. Приносили, не просто переводили, приносили в храм. А так как тащить на себе десятину от всего, помните, как фарисей молился? Благодарю тебя, что я не тот, не этот. Молюсь столько-то раз, пощусь два раза. Два раза в неделю, не раз. Отдаю десятую часть из всего и перечисляю. Кто-то носил десятую часть тмина, там, с травок. Там, а у кого животные, у кого стада? А тогда богатство измерялось стадами. Что же на себе будет? Десятую часть стада? Конечно же, их конвертировали, как бы их продавали, брали денежки, приносили в храм. И на эти денежки покупали вот этих вот десятую часть агнцев. То есть такой был бартер, точнее конвертация. Я это к чему? Что в принципе правильно славящие иудеи, они могли бы многим из нас дать фору в своей праведности. Они делали много того, что нам лень. Жертвовали действительно. Ходили. Как вот знаете, мусульмане правоверные, каждый мусульманин правоверный должен в жизни один раз совершить хадж в Мекку. Обязательно пройти, церемониал, все за свой счет, все за свой счет. Дорогое удовольствие, но должен. У нас это называется паломнические поездки в правильно славящей культуре. Кстати, по новому закону, заметили вы или нет, по-моему, 9 ноября вышел закон о духовно-нравственных ценностях Российской Федерации, где еще раз подтверждена правильно славящая культура как образующая. Наравне с другими, но культура образующая. И вот, вот эти правильно славящие иудеи были призываемы Иоанном Крестителем проповедью «Покайтесь». Покайтесь. Вспоминается история, которая вот реакцию вот этого современного правильного верующего иллюстрирует. Женщина, баптистка, ну, бабушка, естественно, бабушка, которая слушала Карева, Куликова, она практически эксперт. На Малом Вузовском, в Центральной Московской Церкви, бабушка, которая еще слушала проповеди Карева, кто не знает, это прошлого века, братья, очень уважаемыми, почитаемыми пастора Центральной Московской Церкви. Карева, Кораблева, Мицкевича, не того, который сейчас председателя моего отца. Вот. Вот всех уважаю. Она слушала и говорит, если ты что-то там... Вот, Денис Александрович знает, он периодически ходит, его поправляет. Думает, что он хорошо проповедует. А он проходит через фильтры бабушек Центральной Московской Церкви. Старец, простите, старец Центральной. Потому что она подойдет и скажет, браток, вот тут ты не так, тут по Писанию надо вот так. И вот такая вот сестра, старица, внука ей привезли, как Лиле Михайловне, да, привезли. Вот он ходит за ней и говорит, молись и кайся. оговорился ребенок. Молись и кайся. Ходит за ней, говорит, молись и кайся. Думает, господи, что это? Он плачет, говорит, молись и кайся. Да что тебе нужно, говорит, в чем я должна покаяться? Он думает, ну ангел, наверное, говорит. Уставим младенца, глаголит истина. То есть мы, в чем я должна покаяться, понимаете? Вот в этом, в чем я могла, должна покаяться, и содержится вот это все возмущение, смущение и страх израильского народа, когда к ним Иоанн Креститель пришел, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И да в чем я должна покаяться? Идет, книжку берет, малыш и Карлсон дает ей. Почитай, малыш и Карлсон. Но на самом деле человек, ученик Иисуса Христа, который проживает каждый день в учении Господнем, его не удивит предложение помолиться и покаяться. Потому что, встречаясь с Богом, душа всегда переживает свое несоответствие его образу. А образ его, заповеданный нам, соответствует образу Иисуса Христа. И, конечно, когда ты и я в молитве перед причастием размышляем о себе, как написано, размышляя о теле Господнем, осуждаем себя и сравниваем себя с Иисусом Христом, ну, у кого возникает вопрос, а с чем не сравнивать, говорит о том, что давно не встречался с Иисусом Христом в Евангелии, в Слове, потому что разум, который постоянно встречается с историями евангельскими и разговаривает молитвенно, не о том, что Бог тебе надо сделать, чтобы мне было полегче, а о том, Господи, каким мне важно быть, чтобы в моей жизни дела Твои делались. Вот кто встречается, тот сразу понимает, ну, думаю, я не так, как он, написано, чтобы мы имели ум Христов. Чувствования не те, у вас должны быть чувствования, как во Христе Иисусе. Вот тут я сделал или не доделал, он творил Божьи дела. Вы знаете, душе верующего, о которых сказано в духе и истине, ибо таких поклонников себе ищет Бог, для такой души не стыдно каяться. Она сама всегда найдет, в чем каяться. Другое дело, что это очень личное, и не всяк может на это указывать, но когда душа закостеневает в таком духовном авторитете, я давно, я много, я читаю. Бойтесь этого, братья и сестры. Бойтесь этого. Потому что в этом закостенели книжники-фарисеи, уважаемые люди, которые много чего делали, чего мы с вами давно или не скоро сделаем. Но в их жизни получилась трагедия. Пришел к своим, написано, и свои не приняли его. А те, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Которые не от плоти, не от хотения плоти, не от хотения мужа, а от Бога родились. Я это такой экскурс, в этот экскурс отправился, чтобы показать параллели, а с какими людьми Иоанн Креститель разговаривал. Вот с такими, которые давно верующие, давно праведные, которым каяться, в общем-то, нечего, потому что они по обычаю все делают правильно. И он к ним приходит, необразованный, в общем-то, но образованный Богом в пустыне и в личной аскетической жизни, приходит и говорит, покайтесь, ибо приблизилось, да, покайтесь, и докрестится каждый из вас, да, вот, как глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его, всякий долго наполнится, кривизна и холм понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия, вот о чем говорим. И вот я возвращаюсь. Вот этот человек великий. Я всегда восхищаюсь Иоанном Крестителем. О нем сказано так мало, он сделал так много. И в его возгласе, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, он выразил суть, смысл своей жизни. Он указал на Агнца Божьего. Агнец Божий. Смысл этого поймет только тот, кто уразумеет, как думали вот те правильные, славящие Бога люди, которым было призвано покаяться. Они жили в культуре, в вере, которая их учила о том, что всякий грех должен быть проработан, искуплен, прощен. Но прощение происходит только после того, как человек, во-первых, должен прийти в храм, а храм был один. Представляете, если бы в матушке России храм был только в Москве. Ну, Израиль поменьше, там сколько, километров 150 от границы до границы, да?
Побольше.
Побольше. Ну, как Московская область, наверное, в диаметре, да? Ну, вот Израиль может быть там чуть больше, меньше, как Московская область, представляете? С любого уголка Московской области одна церковь. Ну, примерно так было в свое время, в советское время, только на Трехсвятительском. Маловузовский тогда. Нужно было прийти в храм, чтобы получить прощение. Нужно было, главное, принести жертву. За каждый грех был, за одну голубь, за другой там ягненок, за третий там часть какая-то. И знаете, вот если вдумываться в суть вот этого искупительного обряда, вот принести жертву. Почему за самый серьезный грех агнец? Агнец — это овечка. Овечка. Маленькая овечка. Видели когда-нибудь маленькую овечку? Правда, миленькие. Хорошенькие. Они хорошенькие, бестолковенькие, но миленькие-миленькие. Хочется гладить, ласкать, тискать. Но они как котята. Их жалко. Их должно быть жалко. Надо было взять агнца, дать священнику. Он должен был перерезать ему горло. Страшно, правда? Вот каждый человек должен понимать был, что за его грех маленькое, беззащитное, хорошее, доброе, такое вот, которое ласкать, тискать надо, его надо было убить. И этой кровью, вот как бы вот этой жизнью, ну, как бы сделать что-то, что необходимо для прощения и искупления. Иногда хочется спросить, ну, зачем Богу это надо? Они думали, ну, Богу так надо. Что израильтяне возникли как народ, когда вокруг был вообще жуткое дикое идолопоклонство, где так и думали, что богов надо задабривать. Богов надо задабривать, для этого надо приносить жертвы. Только жертвы приносили всякие молохи, вот у филистимлян людей приносили в жертву, а не только ценное имущество. Вот. Зачем это Богу? У Исаии, кстати, сказано, что Бог говорит через пророка: да не нужны мне овцы, козлы, кровь это. Мне нужно, чтобы вы, совершая это, освящались, обновлялись, менялись, вразумлялись, каялись. Я, задаваясь этим вопросом, понимаю, что Бог в свое время дал эти установления, по-нашему, несколько жестокие. Сегодня бы зеленые сказали, это вообще уму непостижимо как-то. Умерщвлять животных. Но это было сделано для того, чтобы человеку было жалко. Жалко жертву. Чтобы он стеснялся греха, боялся греха, избегал греха, думал, прежде чем согрешить. За грех есть плата. И кто-то ее несет. Так вот. Агнцы — это ягнята. Были и другие жертвы. Иногда, знаете, нужно было там какие-то части, например, тук, жир принести. Зачем? Ну, простите, чтобы жир принести, надо было опять же принести. А тук — это жирненького. Как на Руси кабанчики, но свиней, слава богу, не приносили. Жирненького барашка. Это, понимаете, это взрослого, нагулявшего уже жир такого тук. Все остальное надо было, ну, там, священники забирали ради тука, чтобы его воскурить. А все равно же надо было купить большого барана, заплатить. Зачем все это делалось? Для того, чтобы... Потому что люди, мы с вами люди, пока за что-то не заплатим, мы не понимаем его ценности. Вот мы так устроены, да? А когда за грех надо принести животные амятся. Когда за грех надо раскошелиться, купить барана там за 20 тысяч. Представляете, если бы для того, чтобы прийти к причастию с покаянием, надо было по сей день вам и мне за тяжелые грехи амятся, за другие барана купить и чтобы тыкву скурили. Может быть, некоторые поняли, что грешить дорого. Дорого, накладно, неудобно. Возник бы, если не страх, то жалко грешить. Накладно, да? Чувствуете, вот как меняется настрой внутренний, когда ты понимаешь, что за это платят. Нам многое в детстве давалось даром. Правда? Но за это же платили родители. Наши дети живут в мире, им кажется, все дается даром. Но за это платим мы. То, что дается нам даром, кто-то за это платит. Кто-то за это платит. И если человек не ценит то, что дается даром, то только потеряв он, научится это ценить. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. Так устроено душа, грешная душа каждого из нас. Поэтому, к слову сказать, верующему человеку должно учиться ценить по вере, то есть не потеряв. Веровать – это значит уметь ценить то, что есть, потому что это ценно по слову. Верить словам надо. Это ценно. Это важно. Благодарить Бога за жизнь, когда она есть, а не когда тяжелая болезнь ей угрожает. Благодарить за мирное небо, когда оно есть. Благодарить за отношения, когда они есть, а не когда они прекращаются. Уметь благодарить в каждом не то, что есть. За все благодарите, ибо такова воля вашего Христе Иисусе. Ибо неблагодарная душа, которая, как само собой разумеется, воспринимает все, что есть и хочет большего, душа ненасытная, душа стяжающая, душа похотливая, которая живет в мире, которая учит быть стяжающим и похотливым. Просматривая любую передачу, ваше сознание будет атаковано 10-20 предложениями, которые подскажут вам, как удовлетворить стяжание и свою похоть. Называется реклама. В результате мы хотим то, что нам не нужно. Покупаем то, что нам не важно. Но потому что это красиво, мы представили. Мы живем в таком мире, где легче быть похотливым, стяжающим, чем благочестивым и довольным. Вот в чем вызов еще этого времени. Жили все в деревне, жили одинаково, в одинаковых срубах, работали на огороде, у всех были многодетные семьи, все выходили и видели один и тот же лес, как одной и той же реке, все примерно одинаково одевались, 3-4-5 фасонов. И как интересно, было больше довольных людей. Но вернемся к нашей теме. Так вот, я про жертву. Я хочу обратить внимание этими примерами о том, что мы рассуждаем о том, что значит Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Только тот поймет этот призыв Иоанна Крестителя, кто понимает, какую роль Агнец играл в богопознании, правильно славящих Бога людей того времени. И Агнец был большой ценностью. Как ни странно, но агнцы были не дешевле, чем взрослые овцы. С одной стороны, его меньше нужно было кормить. Но на них был большой спрос. Раз. А потом, любой пастух, который выращивает овец, он выращивает их для чего? Для шерсти, для мяса, правда? И для воспроизводства. А агнец, маленький ягненок, ни мяса там, ни того, ни другого. Только для богослужения. Они были дорогие, действительно, их было жалко, их приносили. И там был пунктик такой, описывающий, что это должен быть, жертва должна быть хорошая. Любой человек в любой момент своей жизни переживает то, что в одной присказке сказано: «На тебе, Боже, что мне не гоже». Это вот про это, да? Вот. И поэтому было сказано, что жертва должна быть не хромая, не там, глазки у нее были, должны быть нормальные, ходить, бегать, а здоровая, хорошая, надо хорошее приносить. Хорошее. И вот сейчас важное. Когда приносили жертву священнику, то священник смотрел на жертву. Он был так проинструктирован, книга Левит. Он не смотрел на человека, какой он там. Он только просил, грех какой. Признайся в грехе. Грех – это не совпадение с Божьим законом. Не знаю. Так, читаем закон. 10 заповедей, другое. Какой грех? Грех – это всегда несовпадение. Только тогда это было законом. Что сегодня для тебя и для меня грех? Когда говоришь о грехе, наш мозг обращается чаще всего к каким-нибудь заповедям. Говорит, 10 заповедей. 10 заповедей. Хотя я часто говорю и повторяю, что практически каждый христианин нарушает одну или две заповеди регулярно из 10. А может и 3. Чаще всего. В топе нарушаемых правильно славящими Бога христианами и баптистами эта заповедь: «Не упоминай мне Господа твоего напрасно». В топе. И даже не считают, что это грех. Благоговения нет к слову. Если я читаю Библию, то я Бога понимаю. И это можно по речи определить. Когда человек бездумно произносит Бога к присказке. Вообще у правоверных иудеев есть чему поучиться. Они имя Бога произносят, как еврейский мальчик, имя мамы. С придыханием и с чувством. Вот то имя, которым открылся Бог Моисею. Кто ты из горящей купины? Назови имя, просит Моисей. В имени должен проявляется суть, назови имя. Всевышний говорит, я тот, кто я есть. Я сущий, то есть сущий в себе сам. Тоже имя. Которое не объясняет, какой именно Бог, но говорит, я есть суть всего. Это имя, которое свидетели Иеговы извратили. И стали называть Иегова. Это не так. Не верьте. До нас дошли только согласные Яхве. Вот примерно так оно звучит. Там даже непонятно, какие гласные. Называется тетраграмматон или тетраграмма. Это буква сочетания из 4 еврейских знаков. Букв. Как бы еврейские знаки, это не совсем как китайские, но они вот примерно вот такие. Там не разберешься про что. Там Бог открыл себя в слове, которое было понятно на арамейском. И назвал это мое имя. Так вот, вот это имя настолько благоговеют евреи, чтут имя Бога, они лишний раз в святых книгах его не упоминают, только в исключительных местах. Они при переводе заменяют его именем Господь. И в Ветхом Завете, где у нас Господь, чаще всего это замена. На иврите это звучит как Всевышний. Они очень обдуманно, очень осмысленно произносит в речи имя Бога. К сожалению, христиане, может потому, что веря в Иисуса Христа, так и не познали Бога Отца. Нарушают эту заповедь. И живут с этим. Это первое в топе. Друзья, имя Бога не просто суть в том, как произносить, а что думать и чувствовать. Наша культура очень матершинная. Не мне вам об этом говорить. И святое доброе имя мамы и используется в том числе и в мерзкой ругани. Я в военной части вырос, у меня папа был прапорщиком, рассказывал историю, когда одного лейтенанта увезли в больницу с травмой головы, а солдата с какой-то республики, то ли Таджикистан, не, где горы, с гор спустился, какого-то горца, парня, в штрафбат. Потому что лейтенант, мотивируя солдата исполнять распоряжение, приказ, сматерился на него русским словом, упоминающего мать. И когда тому перевели, солдат взял табуретку и настолько был в гневе, потому что он понял буквально, что сказал ему офицер. Он же из другой культуры. Он не понимает, что это есть великий русский язык, а есть поганый матершинный язык. Что вот это на поганом языке, это вот в суе. Он взял вот табуреткой, что табуретка разлетелась. Можете представить, какое там сотрясение было? Конечно, в части негласно всем офицерам, где из республик есть солдаты, сказали, не материтесь. Ну, солдатика, естественно, в штрафбат, сделали выводы. Вот это реакция человека, который услышал, как святое имя мамы употребили в суе. Бог, говоря, не упоминая имя Господа напрасно, ожидает, что мы будем ценить имя Его не меньше, чем человек, любящий свою мать. И если кто-то своим матершинным языком затрагивает имя Всевышнего, ну, конечно, мы пацифисты, мы миротворцы, мы против насилия, не надо брать табуретку и бить по голове, но огорчение внутреннее испытывать и скорбь – это благочестивая реакция. Я просто провел параллели о том, что в некоторых народах настолько благоговейно относятся к маме, к папе, что даже готовы пойти на любые жертвы, но не допустить трогать языком своим. Не упоминай имя Господа твоего напрасно. Это первая заповедь, которую нарушают христиане. Если был бы Ветхий Завет, то сколько бы агнцев пришлось приносить и жертв. Вторая. Помни день субботний. Субботний, дословно, шаббат. День отдыха и покоя. Это не шестой день недели у нас, это день покоя. У нас он называется воскресенье. Здесь не про субботу шестой день, а про день отдыха. Дословно перевели. Помни день покоя. Какой у нас день покоя? Воскресенье. Чтобы светить его. Нарушают, не буду долго на этом останавливаться. И, кстати, и третье. Почитай отца и мать. Вот три заповеди в топе. А, четвертая. Четвертая есть заповедь, которую нарушают. Нарушает наши души. Не желай того, что... Десятая. Десятая. Но их много. До десятой пока он доберется и забывает часто. Не желай того, что у ближнего твоего. И все перечисляется, все, что тогда было ценно. Не такого же, а того, что есть у него. Если это успехи, это имущество. Если успехи другого вызывают не радость, а раздражение, то, вероятно, это зависть. Это зависть такой. Я перечислил это лишь для того, чтобы мы с вами, преодолев вот этот барьер самоправедности и упиения своей исключительностью, потому что я давно читаю, знаю, почувствовали немножечко себя грешниками. Это полезное чувство. Все согрешили, лишены славы Божией, и себе полезно это напоминать. Нет ничего позорного в этом, если я чувствую себя грешником по делу. Что с этим делать? Если бы к тебе подошел малыш с просьбой «молись и кайся», то ты бы нашел, что как понять это, как понять этот несуразный намек. Когда мы говорим о покаянии, мы думаем о грехе. Когда мы думаем о грехе, мы вспоминаем 10 заповедей. И я постарался вам показать, что даже если брать планку 10 заповедей, то, друзья, нам есть чем каяться. Ну, мне есть чем каяться. Не знаю, может, у вас все решено. Хотя, как психолог, я прихожу к убеждению, что у людей есть множество идолов так глубоко в душах, что даже первая заповедь периодически многими нарушается. Не сотвори себе кумира и никакого изображения. Образ, изображение, образ. Это выдумки о Боге. Выдумки о Боге. Какой Бог должен быть и каким не должен быть? Например, самая яркая выдумка о Боге, которую сделали евреи, это их выдумка о том, каким должен быть Иисус Христос. Он должен быть царем, и когда он заходил, его приветствовали, а когда он не стал делать царство Израиля, его распяли. Почему? Не оправдал ожидания. И помните, ученики, идущие в Емаус, они вот это проговорили. Они говорили, а мы-то думали, что он есть тот, который избавит Израиля. Ну, что в этих словах? А он оказался не тем, кем мы считали. Он их выслушал. Путник при дороге. Он сказал, ох, вы несмысленные сердца. Ну, бестолковые живые. Ну, так должно. Разве не так должно было быть? Нет, не так. Так. И из текста, из Писаний показал им, что именно так надлежало свое первое пришествие провести Иисусу Христу, Ишуа Машиах. Видите, да, выдумки были у людей, которые встречали Христа, потом распинали, голосовали за распятие. У учеников тоже были выдумки, это идеализации такие. Что такое идеализация? Это моя версия Бога, которую я сам создал, я ей поклоняюсь. И вот когда Бога я не понимаю, это значит, что он не укладывается в мою картину. Это интересно. Мы верим в Бога, который до конца не понимаем. Почему Бог эту заповедь дал? Не сотворяй мой образ. Потому что любой образ, тем более картина, не буду называть тем святым именем, которое принято в правильно славящей культуре называть картины святого. Картины Бога. Но любая картина – это версия человека. Это ограничение. Когда Бог явился Моисею при купине, он его спросил, ты какой Бог? Какая твоя суть? Он выбрал то имя, которое говорит о сущности, об источнике, но не указывает, не дает никаких ограничений. Я есть им сущий, дословно я сущий в себе самом, я тот, кто я есть, я суть всего. И все, понимаете? Я думаю, это очень важно нам с вами понимать, что я, как человек, всегда пытаюсь Бога нарисовать для себя, но Он всегда больше. Для того, чтобы я всегда допускал, я что-то не понимаю, мне нужно понять больше, чтобы я рос, для того, чтобы... Когда жизнь вызывает у меня вопрос или шок, Бог, где ты? Бог, почему это не так? Чтобы я всегда допускал, я чего-то не понимаю, это мне надо что-то понять, мне надо измениться, а не менять людей, жизнь под мой образ Бога. Так, еще одна заповедь, которую нарушают христиане, это делают изображение. Изображение в себе. И это видно в поведении тех людей, которые стараются других переделать любой ценой, даже ценой конфликта. Почему? Потому что они должны быть другими. Другими. Я перечислил эти фактически 4 распространенных греха в жизни христианина. Просто опираясь на привычную реакцию людей, когда говоришь о грехе, они начинают апеллировать к 10 заповедям. И даже по этой планочке, вот скажите, кто-то нашел в себе, вот мы перечисляем 4, что-то похожее, ну или узнал, вот я скатываюсь иногда, я иногда в суе, я иногда, ну, день 7 как-то не почиваю, я где-то, ну, родителей там сужу, судил, вот, я где-то придумал Бога, а потом... понимаю, что он больше. Вот у вас узнавание было, ну просто ручкой махните, да, вот у меня есть, да, чувствуете, да, вот. Значит, раньше нам надо было бы принести Агнца и совершить весь этот обряд. И почувствовать, что даже за такое помышление надо заплатить. Заплатить поклонением, временем, расходами, Агнцем и пережить что-то, и увидеть, как этого Агнца заколают невинного. Но на самом деле, братья и сестры, если мы думаем о грехе, то можно, не обращаясь к десяти заповедям, понять суть своего покаянного призвания. В чем мне каяться? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сказано об Иисусе Христе, но у него есть еще другое имя, которое было провозглашено самим Богом при крещении. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». У него есть имя Сын Божий, в котором передается суть того образа, который Всевышний нам дал для того, чтобы познать Бога Отца, быть богоугодными людьми, быть людьми в духе истины, быть праведниками, быть благословенными, быть спасенными. Все. Сын Божий. Так сказать, он такая идеальная модель человека. Человек сей Иисус Христос, Сын Божий. Вот это образ христианина. Поэтому грех – это несоответствие с Иисусом Христом. Вы знаете, что слово «грех» дословно переводится как «непопадание», «несоответствие». Раньше это непопадание в заповеди, мы с вами перечислили так, и из десяти чувствуем. Вот в эти не попадаем иногда, да? Но по сути, грех – это несоответствие с Иисусом Христом. Вот почему нам очень важно вчитываться в Иисуса Христа. Познакомиться с Ним сначала через евангельские тексты, потом через внутренний диалог. Апостол Павел говорит о каком-то чуде. И уже не я живу, а живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего. И вы знаете, это не лозунг, это не метафора. Это описание того состояния, когда верующий человек вдумался в Иисуса Христа, уловил его стиль, как он думает, когда он думает о его словах, речах. Читайте не только историю Иисуса Христа. Например, Евангелие от Иоанна раскрывает очень много про его характер. Ты читаешь, как немножечко подслушиваешь его, как говоришь, чувствуешь себя в толпе. А потом ты начинаешь разговаривать с этими текстами внутри себя, и, о чудо, возникает диалог, да, с Духом Божиим. В духе и истине. Так вот, несовпадение с Иисусом Христом – это грех. И заканчивая, так получилось, что сегодня меня вынесло на вот эту важную идею. Все есть, все Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус Христос стал Агнцем, но не в Иерусалимском храме, а в небесном храме, оказывается, который есть, о котором напишет потом апостол Павел, вот, о которой написано в Откровении, «Се скиния Бога с человеком». Скиния – это первый храм палаточного типа. В Ветхом Завете, в Пятикнижии, там написывается «Скинию создайте», там «Ковчег завета». Это первый храм. И вот апостол Павел, посланник к евреям, он говорит о том, что мы имеем первосвященника в Иисусе Христе, что приношение произошло в Скинии, в небесном храме. Когда Иисус Христос был распят на кресте, произошло приношение Агнца Божьего, невинного, идеального, без порока, добровольного. Но эта жертва была принесена в небесном храме, а небесный храм – вечности, а в вечности нет времени. Поэтому всякий раз из прошлого человек, настоящего или будущего, если верой обращается в небесный храм, вот к тому представляемому приношению Агнца Божьего и понимает, что это очень дорогая плата, плата за духовный проезд в Царство Небесное. Как бы, как написано, но драгоценную кровью Агнца, искупленным от суетной жизни, да, ибо не золотом, не серебром, там чего-то еще, но драгоценную кровью Агнца. Фух, я думал о другом говорить, но меня вынесло на такую тему, точнее, я хотел больше сказать, но время говорит, что надо заканчивать. Братья, сестры, Агнец Божий. Это еще одно имя Иисуса Христа, которое должно вызывать у нас уважение и переживание, упоминание которого должно быть не в суе, а проживать со душой. И вот сейчас мы будем переживать Агнец Божий. Что меня всегда в этом имени вдохновляет? В 90-м псалме есть такой текст: «Избавлю тебя, ибо ты познал имя мое». У него много имен, и одно из имен – ну вот я лично, когда благодарю за имена, говорю, я, Агнец Божий для меня это важно. Почему? Потому что когда священник в земном храме, к нему приходил правильно славящий иудей с жертвой, он только спрашивал, какой грех. И по 10 заповедям, вот как мы с вами прошлись, кто-то узнал себя. А потом он не смотрел на человека, а смотрел на жертву. И эта жертва была правильной. Он ее приносил и говорил: прощено. Мне Бог заповедовал на основании того, что мы сделали, тебе говорить: прощено. Прощено. Бог смотрит на жертву Агнца. И когда еврей в храме приносил Агнца, он, естественно, первое, ценил это, потому что он заплатил серьезные деньги. Вы бы ценили, если бы вы заплатили 10-20 тысяч? Ценили, правда? Денежки вложены. С непосильным трудом. Второе. Нормальному человеку жалко, когда Агнца режут по горлу. Жалко. У него эмоции. То есть, понимаете, когда священник принимает жертву, он смотрит на нее. И когда кающийся смотрит, как прощает свой грех, он неравнодушен. Я призываю нас быть неравнодушными к имени Агнца Божьего. И проживать то же самое, понимая, что когда мы раскаиваемся перед Богом, мы только вначале думаем о грехе, а потом переключаемся на Агнца Божьего. Он заплатил. Как родители платят за сытость, довольство, безопасность детей нервами, деньгами, здоровьем. Он заплатил, и я за это благодарен. Давайте оценим. Поэтому всякое причастие, тогда приношение, приношение за тебя, когда ты переживаешь, вот Агнец Божий, с чего я начал. Этому была посвящена целая жизнь великого человека Иоанна Крестителя, Иоанна Сабаптистуса, чтобы мы с вами переживали во Христе Агнца Божьего. Но есть еще один очень приятный образ, момент. Он и Агнец Божий, и он первосвященник. Как так? Представляете? Но Христос и Агнец Божий, и первосвященник, который приносит жертву. Когда я раскаиваюсь и причащаюсь, я причащаюсь к жертве Агнца и к первосвященнику. И верую, что в вечности произошло жертвоприношение, о котором я верую, думаю. И душой своей связываюсь вот с той вечной небесной скиней, с небесным храмом, где это произошло. И тогда происходит прощение. Попробуйте прожить причастие с такой верой. С благодарностью, с проживанием двух имен. Агнец Божий за меня и первосвященник великий. Прощение
написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды». Настоящее прощение, оно только у тех, кто переживает во Христе Агнца Божьего и первосвященника. Из этого складывается Спаситель, Агнец и первосвященник. Такое прощение не только грех, который я вспоминаю, омывает, но от всякой неправды. И курильщики начинают испытывать отвращение к курению, алкоголики – отвращение к алкоголю. А кто не переживает прощения, там нужно пройти долгий путь переосмысления соответствующих программ. Вот есть люди, которые переживают прощение и очищаются. А есть, которые очень долго, раскаиваясь в грехе за грехом, постепенно, как по высокой лестнице поднимаются. Вот в чем секрет прощения, которое очищает от всякой неправды. А если помнить, что и болезни – это проявление греха, ибо если бы мы судили себя, то не были бы судимы, говорится перед причастием. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирают. Но это сказано про тех людей, кто принимает причастие, не об Агнце не думает, ни о Боге, ни о священнике, просто глотает и думает о грехе. Тогда через немощь болезни Всевышний спасает душу. Подумай, остановись, задумайся. Проклятие века – это спешка. Нельзя совершать причастие в спешке, надо остановиться. Вспоминаю стихи Рождественского, Евтушенко, да, спасибо. Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлена в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, а я бы добавил, поспешно поклоняются, поспешно молятся, поспешно причащаются и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись. И причастие тому хороший повод. Остановись в голове, разруха в мозгах, как говорил классик, а не вовне. Остановись, война там происходит примерно. А потом уже выливается за границы или на государство. Ну, остановись, написано, говорит поэт. Как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт, остановись на полдороги. Доверься небу, как судьбе. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Немощные, больны и немало умирают. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми забегавшийся жалок, остановившийся велик. Давайте остановимся в потоке наших мыслей, планов, остановимся в причастии и проживем приношение Агнца Божьего у первосвященника в небесной храме. И исповедуем грехи наши, чтобы Он простил и очистил от всякой неправды. Будем совершать поклонение причастия и ценить жертвоприношение, которое совершил Иисус Христос, вспоминая о том, что Он и Агнец, и первосвященник, и Сын.